Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! С вами действительно «Надежда для души». И у нас с вами сегодня 9 августа, 15:00 по московскому времени. Меня зовут Наталья Четверина, и я постоянный ведущий этой передачи. А помогает мне Эльвира Чепенко. Итак, дорогие друзья, напомню, как мы с вами можем соединиться, общаться друг с другом. Так, чтобы не только вы меня слышали, но и я тоже могла услышать вас. Услышать в прямом смысле этого слова, если вы позвоните по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. И это бесплатный номер для всей территории Российской Федерации. И это телефон, по которому вы можете дозвониться на все прямые эфиры нашего радио, Радио Теос. И есть у нас с вами еще одна возможность. Вы можете прислать свои сообщения на наш сайт Радио Теос. Все очень просто. radioteos.ru, teos.fm, кому как привычнее. Мне, я стала набирать просто Радио Теос русскими буквами. И когда мне надо, я попадаю на наш сайт. То есть оказалось, что даже, в общем, совсем все просто. Так вот, там есть круглая серая кнопка, с помощью которой вы можете прислать свои мысли, свои вопросы, свои рассуждения, какие-то свои, в общем, все, что вы захотите нам сообщить. И таким образом мы не услышим ваш голос, я буду озвучивать то, что вы написали, но, тем не менее, ваше мнение, ваши мысли мы услышим все. Не только я смогу прочитать, не только Эльвира там у себя в эфирной студии тоже сможет их прочитать, но это сможет услышать и вся наша аудитория. Итак, дорогие друзья, напоминаю еще раз, телефон 8 800 333 1706 и наш сайт Радио Теос. И там вот эта самая круглая серая кнопка для сообщений. Там написано «Слушать». По-моему, так, слушать радио, задать вопрос. Ну, не обязательно задать вопрос, высказать свое мнение, какие-то там, так сказать, свои предложения, какие-то свои идеи, пожалуйста, вы все это можете сделать. И я напоминаю, что на нашем сайте вы всегда можете заглянуть в архив предыдущих выпусков прямых эфиров наших передач, в том числе и передачи «Надежда для души». Так раздел и называется этот. «Передачи». Заходите. По названию передачи выбирайте то, что вам интересно, а там по датам, по описанию вы легко сориентируетесь. Есть у нас еще раздел, который называется «Блоги». И там тоже вы, во-первых, сможете узнать, чему были посвящены какие-то передачи. Может быть, какие-то наметки на будущие передачи. Может быть, это как-то немножечко и о другом в том числе будет сказано. Во всяком случае, в моих блогах я, как правило, пишу о том, чему была посвящена передача. Материал, по которому еще я потом пишу в блоге, какие, может быть, вопросы приходили, какие письма, иногда полностью их привожу, иногда в моем пересказе, если письмо было уже совсем большое, или как-то мне нужно по-другому это сформулировать, чтобы, может быть, человека не подвести. Ну, в общем, есть такие соображения, по которым я делаю так или иначе. Иногда я пишу там то, что я не смогла сказать во время прямого эфира. Может быть, время не было. Может быть, хотелось бы сказать, мысль мелькнула, знаете, так хвостиком вильнула и пронеслась мимо меня. И я не успела за ней и потеряла ее. И говорила, так сказать, о чем-то еще. Иногда бывает так, что вот хочется и об одном, о другом, о третьем. Вот о чем-то ты успеваешь сказать, о чем-то нет. Иногда бывает, что вообще мысль приходит уже потом после передачи, если вот остается какое-то такое впечатление, что ты что-то важное не сказала, о чем-то ты не договорила, и хочется что-то уточнить. В общем, бывает по-разному. Но я в своем блоге, как правило, пишу вот то о том, что касается той передачи, тех вопросов, которые мы обсуждали. И в конце каждой моей записи вы найдете мой электронный адрес. Блог называется «Блог Натальи Четвериной». Так что вот имейте в виду, что вы можете не только сообщить свое мнение, поделиться, какой-то отклик прислать во время передачи. Дело в том, что я тут вообще не так давно обнаружила, вот буквально на днях, обнаружил с удивлением, что оказывается, когда рано утром идет повтор передачи, а он идет в 6 часов утра, то оказывается, иногда и на него приходят сообщения. Я просто раньше даже как-то не подозревала об этом, честно говоря, не предполагала, что такое может быть. Вот. И вот недавно с удивлением, так сказать, обнаружила это. И люди, как бы вот, ну, дорогие друзья, вот кто из вас слушает иногда рано утром, да, вот оказывается, что некоторые присылают свои какие-то отклики, свое мнение, даже понимая, что идет повтор передачи. Вот я теперь узнала, и поэтому я теперь тоже буду просматривать на всякий случай, вот, так сказать, что происходит у нас вот в это время, ну, чтобы просто иметь это в виду. И иногда достаточно интересные сообщения я получаю, поэтому просто я теперь буду для себя такую заметочку сделаю. Но имейте в виду, что может быть даже гораздо проще написать все то же самое, но в письме. То есть вы можете написать свой отклик на передачу, просто прислав мне письмо. Это не обязательно делать только во время прямого эфира. Я просто обращаю внимание на то, что иногда приходят сообщения чуть ли не в 55 минут, 54 минуты. То есть уже эфир закончился, уже звучит музыка какая-то, и потом начнется другая передача. Но вот как, видимо, приходят какие-то мысли по той передаче, которая только-только что звучала. И я получаю ваши отклики, и я теперь уже смотрю, открываю эти сообщения, обращаю тоже на них внимание. Но вот еще раз, если вдруг не получилось, не успели, были грязные руки, ну, как вот иногда люди пишут, что вот, извините, вот не смог, поэтому вот так. Не важно. Важно только то, что вы откликнулись и вы сказали то, что вы считали нужным, важным и что вам хотелось сказать. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, вы можете все это написать мне в своем письме. И я с удовольствием его прочитаю в передаче. Так что вот, имейте, пожалуйста, это в виду. Ну вот, а сейчас давайте мы с вами посмотрим, что у нас с вами есть или нет. Не знаю. Вот, и сейчас я открываю вот то как раз, куда я получаю ваши сообщения. И так, надо мне нажать на входящий, потому что почему-то пока не нажмешь, у меня ничего не... Да, вот есть сообщение, и пришло буквально где-то, может быть, минуту тому назад. Значит, давайте посмотрим, что в нем. Сезам, откройся. Не хочет открываться, я не знаю, что тут вообще происходит. Так, вот. От Марты сообщение. Значит, Марта написала: «Спасибо за все ваши передачи. Очень интересуюсь историей христианства». Вот я тоже, Марта, мне всегда это было интересно, и сейчас интересно, с удовольствием читаю те материалы, которых такой серьезный подход к этому вопросу. Значит, Марта спрашивает про послание апостола Павла. «Вы сказали, что его послания были написаны в промежутке от 50-го до 70-х годов первого века. Наверное, читали об этом, о датировках. Стало интересно, а почему вы так верите мнениям авторов этих книг? Понимаю, они ученые, библеисты, историки, но разве ученые никогда не ошибались? Можно ли так уверенно говорить, что послания были написаны до 70-го года? А почему не до 80-го или даже позже?» А вот давайте подумаем. Вот эти послания, которые были написаны, они могли быть написаны после 70-го года? Как вы думаете? У меня просто к вам вопрос. Вот мне интересно. Знаете, как вопрос на сообразительность, я не знаю, там, на знание, истории, как угодно. Но вот, ну, я не знаю, ну, среди нас же, дорогие друзья, среди вас, ну, наверняка много людей, которые хорошо знают вот эту, так сказать, историю первого века, вот как читали всякие, так сказать, книги на эти темы написанные, просто даже достаточно, если вы, ну, хотя бы немного читали какие-то проповеди, наверняка вы не могли об этом не слышать. Пожалуйста, вот подумайте. Мне очень хочется, чтобы вы дали ответ. Вот те, кто размышляет об истории, как может так сопоставить какие-то свои знания вот с тем вопросом, который прозвучал. Вот даже чисто логически, если подходить. Вот если мы с вами знаем какие-то факты исторические о событиях, я сейчас даже не о датировках говорю, о событиях, которые происходили, и мы с вами читали послания, вот мы можем подключить логику и сказать, послания могли быть написаны после 70-го года или нет, на основании тех фактов, которые нам известны, исторических фактов о том, что происходило в Палестине, что происходило вот на этой территории, как развивались события. Причем даже не обязательно это надо для этого знать библейскую историю, да? Совсем нет. Вполне достаточно просто знать историю. Просто. И фильмы были на эту тему, и книги были написаны. И в общем, ты сейчас закрой это сообщение. Посмотри, мне очень интересно. Вот кто-нибудь, только не тяните, только давайте быстренько. Быстренько. Отвечайте. Так, ничего пока я не вижу, никаких ответов. Как-то, ну, очень это огорчительно для меня, на самом деле. Ну, почему так-то? Ну, давайте, дорогие друзья. Ну, неужели никто не сможет сказать? Ну, вы слышали что-нибудь? Вам что-то говорит имя? Бар-Кохба. Нет? Ну, наверное, мне придется все-таки отвечать самой. Я прям даже не знаю, что делать. Эльвира, давай мы поставим небольшую музыкальную паузу. Я просто, мне очень хочется, чтобы вот кто-нибудь наверняка же должен написать, но потому что я даже просто представить себе не могу, что неужели никто вообще как бы не знает, не догадается, в чем тут. А вот есть сообщение от Леры. Сейчас я только прочитаю, может быть, там есть ответ. Лера пишет насчет датировок книг Нового Завета. Знаете, есть разные мнения о времени написания посланий апостольских. Многие, как слышала и читала, считают, что они были написаны вообще чуть ли не во втором веке. Ну, это уже вообще запредельное что-то. Так, Эльвир, пожалуйста, какую-нибудь нам небольшую, непродолжительную паузу поставь. Может быть, я все-таки надеюсь, что мы получим ответ.
Upon the field.
Спасибо большое. Мне очень нравится эта песня. Это Стинг, он поет песню, не помню, как она называется, но смысл там такой, сразу такой образ у меня, когда я ее слышу, образ возникает. Ну, собственно говоря, на основе слов этой песни, естественно, да, такие огромные поля, да, вот, засеянные какими-то злаками, может быть, какими-то травами, не знаю, там чем, да, и вот ветер гонит вот эти волны, ну, злаки видим, потому что там золотистые такие волны, об этом поется, да, такие золотистые волны такие гонят, и вот... Молодые, влюбленные, они идут и наслаждаются, и вот они в этих полях. И там поется о том, как вот настанет время, когда вот мы будем там идти по этим полям и видеть, как по ним идут наши дети, как они играют в этих полях, и как потом дальше будет жизнь продолжаться. И вот уже пожилые люди будут смотреть и вспоминать, как они были молоды, как они были вместе, как они были счастливы. В общем, такая добрая очень песня. Но... Я получила все-таки то, что я хотела. Спасибо большое. Анна прислала ответ. Значит, она пишет. Значит, не может быть позже, не могут быть послания написаны позже. Почему? Потому что апостолы погибли мученической смертью раньше. Кроме Иоанна, который написал Евангелие в 90-м году на острове Патмос. Ну, это правда. Апостол Петр и апостол Павел, они погибли. Ну, есть две датировки. Значит, одна датировка говорит, что где-то в 64-м году и Петр и Павел были. Петр Павел был казнен. Ему отрубили голову, да, просто потому что он римский гражданин, и это гражданство не позволяло распять его. А Петр был распят. И... Вот одна датировка 64-й год, а другая датировка 67-й год. И сейчас все больше, так сказать, склоняются к тому, что все-таки, скорее всего, это был 67-й год, ну, по крайней мере, в случае Павла, потому что его послание, по-моему, послание Титу, и я не помню, еще кому-то, они как раз эти послания, может быть, даже второе послание Тимофею, они как раз вот сейчас уже более так уверенно датируются где-то ближе к 67-му году. Считается, что 64-й год – это неверная датировка. Но все равно до 70-го года. Да, уже с этой точки зрения это невозможно. Но даже если мы с вами не знаем, нам неизвестны точные даты мученической смерти апостолов, вот предположим, нам они неизвестны. Тем не менее, мы все равно можем с вами твердо утверждать, что они не могли быть написаны позже. Но есть еще у нас тут несколько сообщений. Давайте посмотрим, может быть, еще ответы мы получим. Так, Ник пишет. Ну, Ник, вы не совсем правильно, вы назвали Бер, ну, видимо, опечатка Кохба, Бар Кохба. Вроде называл себя Мессией и был вожаком восстания, только при чем тут он? А вот очень даже при чем, сейчас я объясню, при чем. И дальше он продолжает. Вы говорили, что первые христиане в основном из евреев. У них запрещено изображение. Как я понимаю, запрещено изображать Бога. А Христос же был прежде всего человеком. Ходил, ел, пил, его знали еще ребенком. Знали его родню. Уж если его почитали как учителя и основателя христианства и после смерти и воскресения поклонялись как Богу, то странно, что ничего не было. Не поняла, при чем тут. Все-таки объект поклонения и в то же время человек, кого многие знали. Тут должно было быть другое отношение. Тем более потом появились изображения типа фрески и иконы, например, как раз объясняют тем, что Христос был Богочеловеком, то есть и человеком Но имеется в виду, и человеком тоже он был, поэтому его можно изображать. И потому его изображать можно. Странно все же как-то. А, видимо, у вас вторая часть вашего сообщения посвящена вот тому вопросу, который мы обсуждали, по-моему, чуть ли не в понедельник, про изображение Христа. То есть там, как бы, что если нет портретов эпохи, значит, Иисуса Христа времени прижизненных, когда он был еще живой, да, вот не были написаны портреты, то это вроде бы свидетельствует о том, что на самом деле его не было, и что он такой миф, мифология, какой-то такой персонаж. И вот в связи с этим как раз говорилось об этом. То есть вы, видимо, вот к этому написали вот это свои такие рассуждения. Хорошо, мы об этом тоже немножко поговорим попозже, да? Так, ну у меня еще есть два сообщения. Может быть, там мы получим ответ. Сергей Юльевич пишет. Все исторические факты – вранье. Фоменко и Носовский опровергают древнюю мифологию. Мы все воспитаны на вранье. Послушайте, а вы прям абсолютно убеждены, что Фоменко и Носовский – это истина в последней инстанции? Ну, понимаете, ну это тоже странно вообще на самом деле. Вот так. Ну, понимаете, это их теория, да, это их гипотезы, их предположения, да, они рассчитывают, они какие-то находят данные и так далее. У нас сейчас, вот в последние годы, очень много появилось каких-то странных каких-то книг, и вроде бы все ученые каких-то разных академий там и так далее, но на самом деле, понимаете, это тоже, это вот их расчеты тоже прям вот так считать это прям вот абсолютно точными, достоверными, просто вот так все отбросить, а все остальное. Но это тоже было бы странно. Поэтому давайте мы тоже так не будем. Прям все факты вранье, а вот Фоменко и Носовский, это просто вот безошибочно, все так и есть. Давайте все будем теперь только Фоменко и Носовского читать и, так сказать, им поклоняться будем. Ну, в смысле, как таким вот, как это сказать там, непогрешимым таким ученым, да? Которые, причем, которые не просто своей наукой занимаются, насколько я помню, они, по-моему, математики, да, а которые все-таки занимаются интерпретацией исторических фактов, исторических данных. Значит, Алла пишет, почему, значит, до 70-го года, а не позже? Потому что они писали при жизни. Ну, все правильно, они писали при жизни и так далее. Почему я напомнила про Бар-Кохбу? Понимаете, вот дело в том, что давайте с вами подумаем, что произошло. Восстание Бар-Кохбы, который, да, действительно провозгласил себя мессией, но и не он один, было много таких вот мессий, которые появлялись, потом пропадали, про них забывали, сторонники разбегались и так далее. Но он не просто был как бы таким, одним из таких вот учителей. Он действительно поднял восстание, и восстание очень масштабное. И если вы помните, есть даже книга, которая называется «Иудейская война». Иосиф Флавий ее написал. Очевидец этих событий. Дело в том, что в этой войне как бы предводителями, главными, так сказать, полководцами, да, которые вели эту войну, были отец и сын Флавии, которые потом стали один, а потом второй, следом за ним, они стали императорами. Так вот, Иосиф Флавий, он еврей, его зовут Иосиф Флавий, это имя вот этих Флавиев, римлян, он берет это имя как тот, кто поступил к ним на службу, и, собственно говоря, все, как вот он к ним поступил, и потом он был как бы с ними всегда вместе, и он принимает их имя. Так вот, он написал «Иудейские древности», очень известная его книга. Вот эта вот «Иудейская война» как раз посвящена вот этому восстанию Бар-Кохбы. И это как раз та война, когда происходит разрушение Иерусалима, разрушение храма Иерусалимского, когда вот, как бы, ну, знаете, как камни на камни фактически не оставили практически от этого храма, да? То есть происходит все то, о чем мы хорошо знаем. И от этого, от всего остается только вот эта вот стена плача, да, от этого огромного сооружения остается стена плача, которую вот сейчас так как бы хранят и почитают ее все израильтяне, евреи и все те, кто посещает эту страну. И это событие разрушения Иерусалима, когда больше нет Израильского царства, нет этого государства вообще. И евреи все, они рассыпаются как бы по вот этому миру, который существует на тот момент, да, не по всей планете имеется в виду, а вот по этой, вокруг Средиземного моря, вот эти все страны, да, становятся евреями рассеяния. Их практически там почти не остается. Остаются, может быть, те, кто рядом, не те, кто исповедовал иудаизм, вот такой строгий иудаизм, да, а эти остаются самаряне там, кто-то еще. И вот они живут вместе с язычниками, и там совершенно другая жизнь начинается. Там возводятся сооружения, там начинается, ну, как во всей Римской империи, короче говоря, вот точно такая же жизнь, уже нет этого единобожия, поклонения единому Богу. То есть все это заканчивается в 70-м году. Вот дата, 70-й год. Как вы думаете, если бы такое событие было. Просто дело в том, что вот когда вы говорите, что вот апостолы писали при жизни, ну, наверное, вы тоже много раз слышали и хорошо знаете, что критики христианства говорят порой еще и о том, что да это вообще писали не апостолы, а это писали какие-то другие люди, которые просто, ну, как бы как брали как псевдоним, что ли, подписывались их именами. И это, ну, кстати говоря, это действительно была такая практически как традиция, это было очень распространено в то время для того, чтобы придать больший вес своему произведению, своему сочинению. То есть, в принципе, такие вещи были возможны. Но опять-таки, если бы это были послания, которые были написаны после 70-го года, как вы думаете, неужели бы авторы ничего об этом не написали? Никак этого не упомянули. Это просто, это невообразимо, это невозможно. Понимаете? Там так много написано о каких-то событиях, которые происходят, вот, ну, как бы реагируют же в этих посланиях апостол на то, что происходит в церквях, то, что происходит вот рядом, так сказать, какие традиции, какие нравы, какие проблемы в связи с этим возникают. И тут крушение, крушение этого мира, крушение еврейского мира. Вы представляете, что это такое вообще было? Нам, наверное, с вами это трудно так вот себе представить, потому что здесь не только страна рушится и нужно разбегаться куда-то, да? Это же рушится весь мир, потому что рушится, разрушен храм, негде приносить жертвы. А ведь вокруг этого храма строилась вся жизнь. Вот вся жизнь абсолютно, потому что была вот это сначала, помните, скиния, которую Бог повелел Моисею сделать эту скинию и дал указания все размеры, и как ее нужно сделать, и что там, как в ней поклоняться Богу. И это еще в то время, когда евреи вышли из Египта, и вот они ходят по пустыне. А потом только был возведен этот храм, и возведен он был уже Соломоном. И вы представляете, вот тут все, вся же, и даже из вавилонского пленения евреев отпускают для того, чтобы они могли восстановить храм. То есть даже вот эти языческие, царь понимает, насколько это важно для них, отпускает их. И тут вот вся вот эта их, фактически их мироздание какое-то рухнуло, понимаете, с этим. И нужно было как-то сохранять себя, сохранять народ, сохранять веру. И тут, конечно, огромное значение имели синагоги, которых уже, ну, они уже были традиционным таким, так сказать, явлением, да, жизни еврейских общин. И благодаря синагогам они смогли сохранить свою веру, они смогли сохранить свои традиции, и все это смогло быть сохранено. Но вот то, что произошло, я считаю, что для них это было такое крушение, такой мощнейший кризис был. Что я бы не удивилась, если бы просто вот, и наверняка так оно, наверное, и было, что многие даже, может быть, и как бы руки на себя накладывали, потому что, ну, это очень мощный такой кризис, конечно же. Так вот, чтобы это не было, не нашло отражения в посланиях, это просто немыслимо, это просто невозможно. Понимаете, это трудно себе даже представить. Но мы видим, что это так и есть. Поэтому это верный признак того, что все послания, которые мы имеем в Новом Завете, в том числе и послания Иоанна, они все написаны до 70-го года. все-все-все буквально. И вот, понимаете, когда единственное произведение, вот кроме Евангелия, которое было написано позже, это Апокалипсис, но там вообще крушение всего мира, да, и потом, как Бог создает новое небо, новую землю, и как это будет происходить. Поэтому вот в этом произведении, оно тут как-то уже вроде бы это и не столь актуально писать о том, что произошло в 70-м году. Но все послания абсолютно, которые мы читаем, там даже намека нет на вот это вот событие. И я думаю, что если вдруг вот когда-то у вас вот возникнет такая ситуация, кто-то будет с вами спорить или задавать вопросы, вам будет достаточно просто указать на это. Я думаю, что любой человек... Даже если этот человек плохо знаком с Священным Писанием, с Библией и так далее, да, но тем не менее, любому человеку, даже ребенку, это будет понятно. Это будет понятно, потому что, ну, это то же самое, как, понимаете, вот как когда, ну, просто снесли твой город, да, и разбежались спасать. Это на поколение, это, понимаете, это до сих пор, так сказать, евреи помнят и мечтают о восстановлении своего этого храма. А тут, когда это только-только произошло, и чтобы ничего нигде не отразилось, не осталось, даже какого-то намека не было в этих посланиях об этом, это просто невозможно. Это свидетельство того, что, конечно же, они были написаны до вот этого самого страшного года. Так, ну какой же, так у меня же тут еще вот какой-то вопрос был, я уже забыла, по-моему, про изображение что-то такое было, да? Сейчас я... Ну да, там было про изображение... Сейчас, секунду. Сейчас. Значит, что я говорила, что у евреев было запрещено делать изображения. Я действительно тогда говорила об этом. И, кстати, после той передачи я получила вопрос про изображения. Было еще то, что как бы вот тоже, что потом появились и иконы, и фрески, и так далее, и даже было иконоборчество, и был такой, как, так называемый, Вселенский собор, когда этот вопрос решался. А ведь уже тогда, в начале, как бы в раннем христианстве, были не только евреи, но и язычники, и мы читаем об этом в книге Деяний, мы читаем об этом в послании к Галатам, о том, какие были споры, как принимать язычников, должны ли они переходить в иудаизм, по сути дела, для того, чтобы потом, значит, они могли стать христианами и так далее. Поэтому как бы уже вроде бы они были. И Павла называли апостолом-язычником, и почему же тогда вот не было как бы прижизненных изображений Иисуса Христа? Опять-таки, дорогие друзья, да, вот давайте будем все-таки с вами понимать, что... Даже вот все вот эти наши аргументы, что а как же так, а потом в церковь стали приходить и присоединяться к ней язычники, и потом и собирался этот Иерусалимский собор, первый собор вот церкви, да, вообще первый самый, и решали вопрос, как принимать язычников, какие требования на них возлагать, чему они обязаны следовать точно, что, чего от них требовать не надо и так далее. То есть все эти вопросы решались насчет изображений. Мы с вами ведь говорим о чем? Мы с вами говорим о прижизненных, понимаете, вот давайте мы даже вслушаемся в то, о чем сами же говорим, прижизненные изображения Христа. А аргументация идет о том, что было потом, уже после распятия Христа, уже после того, как прошло там лет 20-30, а то и больше, понимаете? Но если уже после смерти прошло сколько-то лет, уже то, что вы будете изображать, это не будет прижизненным изображением. Ну, это же понятно, наверное, правда нам? И опять-таки еще, что с этим хотелось бы сказать. Во-первых, я сейчас вспоминаю, да, и, может быть, даже об этом говорила. Вот у нас с вами есть бюсты там какие-то, да, ну, просто их можно где-то там найти, или мы читаем книги там типа про там 12 Цезарь, как-то забыла, ну, все, автор вылетел из головы у меня, но это известнейшая книга о жизни 12 Цезарей. И мы там вроде бы видим такие то ли бюсты, то ли как-то чеканные такие портреты, которые выбивались на монетах. Но мы должны с вами понимать, что это все равно какая-то стилизация, да? Те скульптурные портреты, те, может быть, какие-то живописные портреты. Ну, например, как изображение, там идет Платон и его ученик Аристотель. И вот, значит, они идут, да, так сказать, это огромная есть фреска, есть картины на эту тему. Но мы же с вами хорошо понимаем, что это не прижизненные портреты, да. Это то, как художник представляет себе. И это какой-то такой... Ну, как бы такой, какой-то образ, вот его представление о таких двух людях, ученых каких-то таких, да, очень таких продвинутых, полубогах, ну, в кавычках, конечно, да. Вот как он себе это представляет, как он представляет себе такую школу, эту архитектуру, эти одеяния, облик этих людей, какими они могли быть. Ну, нет у нас с вами их портретов прижизненных, и поэтому все это так гадательно, понимаете, по тому, как кто-то представлял того или другого. Причем нас, мы не знаем, как выглядели очень известные люди первого, второго, там, третьего века. У нас нет вообще представления об этом. Мы воспринимаем те картинки, те изображения, которые мы привычно видим, там, не знаю, в каких-то, может быть, залах, картины какие-то или в книгах. Ну, мы должны только понимать, что это не их портреты, которые были написаны при жизни. И даже портреты прижизненные, как, ну, нам с вами хорошо это известно, они могут быть более похожи, могут быть менее похожи, могут быть почти не похожи, потому что художник может всегда сказать, а я так вижу, а я отображаю не внешнее сходство, а я что-то там внутреннее пытаюсь изобразить. Поэтому тут вообще как-то, понимаете, странно говорить об этом, обо всем. А насчет того, что в иудаизме были изображены портреты, там были изображены всякие изображения, кроме аллегорических и декоративных. И поэтому, вот, например, когда Иисусу показывают, ну, спрашивают его, вот как насчет подати, вот платить эти налоги, вот эти подати, так сказать, платить, и он показывает эту римскую монету и говорит, вот что здесь изображено, а на ней вот этот самый как портрет, бюст, как это выгравирован, да, вот императора самого, Цезаря, Кесаря. И ему говорят Кесарю, он говорит, отдавайте Кесарю Кесарева, а Богу Богова, да? То есть что имеется в виду? Вот вам, так сказать, портретное изображение его есть на этой монете, и эта монета чеканится при жизни этого императора. Потом будет другой император, и будет чеканиться монета уже с его изображением. Вот вы вот этому императору, который сейчас правит, да, как бы подати идут как бы ему, да, в казну. Вот вы ему и отдавайте его монета как бы с его изображением. Да, вот это его. А Богу отдавайте Богова. И какое на нас-то выбито изображение? А в нас образ Божий запечатлен. Понимаете? И поэтому мы с вами принадлежим Богу, и поэтому мы должны Ему как бы и принадлежать, и отдавать себя, душу свою, свое стремление Ему. Это же очень глубокий смысл в его словах здесь есть. Так вот, и у многих народов так было, а в еврейском народе вот такого не было, и поэтому еврейские цари, они тоже чеканили свои монеты, да? И вот этот самый Бар-Кохба или Бар-Кохба, там по-разному иногда ставят ударение, который объявил себя мессией, и он тоже чеканил монет. Ведь он же был этим вождем на протяжении не какого-то там одного-двух месяцев, а достаточно продолжительное время. Но не свои портреты, да, а изображали какую-нибудь... Например, виноградную лозу, вот есть такие монеты, да, старинные, лилия, арфа, вот что-то такое, понимаете, вот такие изображения. То есть и людей не изображали, нет такого вообще. Поэтому мы с вами должны это понимать. Поэтому, понимаете, вообще говорить о том, что вот раз нет, не было изображения Иисуса Христа, значит, этого человека вообще не было, он вообще не жил, не ходил и не учил. Это просто нелепо. Это, понимаете, как бы требует сделать от евреев, да, так сказать, от этих людей и от самого Христа, чтобы он позировал кому-то, чтобы его могли нарисовать. Да это просто невозможно, это просто нереально. Но, понимаете, вот когда люди как бы не
не вникают, да, они не интересуются на самом деле тем, что происходило, не хотят знать, вот что было, какие были традиции, во что верили, не хотят читать Священное Писание, чтобы, потому что оно лежало в основе жизни этого народа, да, все-таки, и все законы строились вокруг Священного Писания. Вот если люди этим не интересуются, отсюда и появляются какие-то вот такие странные мнения и странные представления. К сожалению, можно прочитать очень много каких-то буквально диких каких-то утверждений и мнений, которые просто даже уже читаешь, и просто кроме как улыбки такой, знаете, сожаления, ничего не возникает. Но ведь очень многие люди, они же верят этому. Они же принимают это на веру. Вот, к сожалению, вот такие вещи случаются, такое происходит. Так, что у меня еще? Какие у меня еще были вопросы? А, так, секундочку. Был какой-то ведь еще у меня такой вопрос про... Так, я не помню, кто же мне его задавал-то? Это у меня письмо было, сейчас я найду. Михаил. Михаил спрашивал. Значит, он написал, что хочу еще подкинуть дровишек. Значит, как насчет преследований церковью видных ученых Коперника, Джордана Бруно и Галилея? Вот, кстати, вопрос, который периодически задается. Их преследовали, пытали и жгли на кострах Инквизиции. Судили и запрещали их книги. Соглашусь с братом Тарасом, то есть это имеется в виду, видимо, Тарас Осипович, который, ну, он, правда, не писал про ученых, про Коперника, про Джордана Бруно. Значит, соглашусь с братом Тарасом, церковь боролась за свою власть и влияние. Ну, и деньги, конечно. Но Тарас Осипович писал о том, что уже где-то вот в конце 17-18 веках уже началась критика христианства, и уже были такие книги, которые были направлены против христианства, против учения христианского. И мы как раз об этом говорили в понедельник. И там он высказывал такое мнение, что церковь, которая как бы боролась как бы вот с этими людьми, которые критиковали христианство, она преследовала и преследовала свои цели, это деньги, власть, влияние, там, обогащение и так далее. Вот Тарас Осипович тогда об этом писал, и вот Михаил как бы тоже об этом говорит. Ну, вы знаете, говорить о том, что церковь боролась за свою власть, влияние, деньги, когда, значит, она преследовала видных ученых Коперника, Джордана Бруно и Галилея, ну, это вообще-то очень странно, конечно. Тут вообще дело не в этом. И на самом деле здесь тоже такой странный, есть странность, на мой взгляд. Я понимаю, что это привычно перечисляются три этих имени. Но дело в том, что, знаете, написано очень много книг. Проводились исследования, причем даже в таких самых закрытых архивах, в том числе и ватиканских архивах, где хранились вот эти, как они называются-то, ну, типа стенографии, да, вот стенограммы, протоколы судов Инквизиции, когда записывались вопросы, записывались ответы. И когда эти исследования были проведены, то... Это вы, и книги были написаны об этом, да? И этих книг достаточно много написано, и исследований было много, материалов было много. И это перевернуло сознание очень многих людей, потому что было такое представление, вот примерно как вы пишете, Михаил, да, примерно такое. К сожалению, вот у нас в Советском Союзе тогда эти книги не переводились, не издавались. И они стали известны уже потом. Я даже сейчас не могу вам назвать, вот хотя наверняка уже они есть на русском языке, вот я просто читала на английском, когда я попала тогда вот учиться, да, и буквально с первого года, и мне стали попадаться какие-то вот такие статьи, книги, где вот об этом писалось. И я очень удивилась, потому что это было совершенно, знаете, у меня точно такое же представление было, что их преследовали, пытали, жгли. Давайте мы с вами просто сразу же уточним, что, во-первых, сожгли только Джордана Бруно. Это никоим образом я не говорю, что это нормально. Я просто говорю о том, что жгли великих видных ученых Коперника, Джордана Бруно и Галилея уже нельзя. потому что ни Коперник, ни Галилея не жгли и не пытали. Давайте вот так. Ну, по крайней мере, никаких данных об этом нет. Коперник вообще жил хорошо и нормально. И более того, вот все эти его книги, которые он писал, они благополучно издавались. Коперник сам длительное время не хотел издавать свои книги, просто потому что он считал, что они не до конца, как бы вот его расчеты еще совершенны. Но потом все эти книги были изданы. И его эта книга про как бы, то, что Солнце в центре, а Земля вращается вокруг Солнца, и что еще Земля, так сказать, вот ее вращение вокруг своей оси, эта книга была запрещена где-то примерно лет через 70-80 после его смерти. И, кстати говоря, она была запрещена как раз вот с помощью, в кавычках, Джордано Бруно, потому что Бруно, к сожалению, опорочил учение Коперника. Бруно вообще ученым не был. Он вообще не занимался никакой астрономией. Бруно совсем другими вещами занимался. Бруно, он... Единственное, что он, можно сказать, что он занимался наукой, он занимался мнемоникой, да, это вот как запоминать, как научиться запоминать. Но занимался этим в связи с тем, что он увлекался такими учениями, как пифагорейство, он увлекался... платоники, неоплатонизм, пифагорейцы, что еще у него было, вот Гермес Трисмегист, герметические науки, так сказать. То есть это все то, что было еще плюс ко всему, так или иначе, связано с оккультизмом. Может быть, не при жизни вот этих людей, там, Пифагора и так далее, но позже, да. То есть, понимаете, и вот этим занимался Бруно. И Бруно проповедовал это в университетах, в монастыре, где он находился, почему, собственно говоря, его и изгнали из этого монастыря. И, собственно говоря, именно за это его и судили. Именно за это. Никакой связи с наукой, понимаете, вообще не было. Никакого пропаганды учения Коперника со стороны Джордано Бруно совершенно не было. Мы должны это понимать. Дорогие друзья, у нас время подошло к концу. Я немножечко расскажу об этом тогда завтра поподробнее, чтобы просто мы с вами немножко как-то, ну, пришли вот как бы в себя после всей той, может быть, пропаганды, которой мы с вами были напичканы в связи с тем, как церковь безжалостно преследовала ученых. Это просто неправда. И я вам расскажу про Галилея. Про Галилея как бы вот мне больше всего было интересно, поэтому, может быть, я вам даже более подробно расскажу. Но я прощаюсь с вами, потому что Эля мне пишет: конец, конец, время подошло к концу. Я благодарю вас всех, друзья дорогие. Эль, тебя тоже благодарю. Прощаюсь с вами, до завтра.